Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – QR-коды на людей прижились в России. И мы хотели поговорить как раз о том, что новая волна QR-кодов спускается на нас. Ну, во всяком случае, в Москве, но я думаю, что и по остальной России это тоже не заржавеет. И в данном случае речь идет посещение общественных мест, ресторанов, там всего прочего. Ну, я не знаю, насколько большую категорию людей это касается. Вот. На самом деле, сама по себе принцип, при котором QR-коды начинают являться неизменной частью человеческой идентичности, при которой ты, мало того, что имеешь там паспорт, типа гражданские права, конституция, там прочие, так сказать, высшие светлые вещи в теории, ты должен иметь, ко всему прочему, еще QR-код, который вот в данном случае будет являться ограничителем твоего конкретного объема прав, сколько ты их имеешь не просто на данное время, а на данную минуту. Они у тебя могут быть, а могут не быть. Тебя могут куда-то пустить и пустить и так далее. В общем, короче говоря, все, что касается гражданских прав, оно подвержено вот этому QR-кодированию в зависимости от того, какие распоряжения примут действующие власти, прям вот буквально в режиме левой ноги. Предписали это, так сказать, никакие там законы, не законы, ничего уже не становится недействительным. Вот, все действует только правила QR-кода. И вот это вот совершенно новая реальность, в которую мы вторично оказались впихнутыми, потому что, казалось бы, в прошлом году, когда был самый главный пик вот этой ковидной истерии, и эти QR-коды, так сказать, требовались там всюду, в метро, там, в общественном транспорте и прочее, казалось, они типа как бы прошли. И вот теперь ренессанс, так сказать, второй уже возникающий в связи с предприятием общепита, но ясно, что одним общепитом это не ограничится, это можно будет произвольно распространить абсолютно в любом направлении. И вообще QR-код становится уже вторым направлением человеческой идентичности, в отличие от всех законных и конституционных средств. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Я думаю, что это даже не совсем... То есть то, что ты говоришь, это все правильно. Значит, я усматриваю здесь несколько дополнительных вещей, о которых ты не говорил. Каждый из них хуже, чем в совокупности, что ты сказал. Значит, вещь первая, которая связана с QR-кодом, происходит подмена. Вот есть логическая цепочка, по крайней мере, вот, связанная с ковидом, на основании которого сейчас вот эти QR-коды вводят. Говорят, страшная болезнь, чума 20-21 века посетила нас, вот свалился COVID-19. Правда, правда. Проблема, проблема. Люди помирают, помирают. Заражение идет, идет, эпидемия, так сказать, движется своим чередом. Говорят, что единственный способ, чтобы ее побороть, и в этом есть логика, значит, это кроме карантинов применять вакцинацию. Современный метод борьбы с инфекциями. Это тоже правда. На основании чего говорят они, что люди, которые привьются, приносят не только пользу себе и защищают свою жизнь и здоровье таким способом, но и они не распространяют дальше, они приносят пользу обществу. По этой причине произносят нам с экрана телевизора или из компьютера. Значит, мы приветствуем то, что вы прививаетесь. Выпускается на эту тему указ, на основании которого говорят, что тот, кто привился, тот имеет привилегии и может ходить по ресторанам, например, или в транспорте, или где-то. А кто не привился, тот ходить не может. Значит, все до сих пор какой-то логикой, по крайней мере, обладает. Здесь смешивается понятие личного, так сказать, общественного доступа к собственному телу, распределения рисков. Но, по крайней мере, логика какая-то присутствует. Дальше логика начинает сбоить. Начинает сбоить. Потому что человек говорит, я привился. Я пришел в ФЦ, вколол себе два укола, получил бумажку на эту тему. Они говорят, нет, этого недостаточно. То, что ты привился, это ты привился. Твоя бумажка, которая у тебя находится, такая, как свидетельство такая, того, что она не является доказательством чего. Ты зайди на МОС.ру, зайди на какие-то услуги, оформи себе QR-код, который содержит в себе другие параметры, не связанные с моим посещением ресторанов, не связанные с моей прививкой. В нем может быть записано что угодно. В частности, никакой гарантии того, что, так сказать, этот QR-код не будет использован для того, чтобы за меня проголосовал кто-то, нету. Вот просто электронным способом, вот так на щелчок говорят, раз, вот у человека, так сказать, электронным способом, под конец избирательной, так сказать, кампании, когда происходит голосование, говорят, список людей, которые не проголосовали. Вот этот список. QR-коды у них есть? Есть. Те, кто не проголосовали. А давай-ка мы им в последний момент скажем, что вот эти 8 тысяч проголосовали за Сидорова. И проверить это невозможно. И сделать ничего нельзя. И эти QR-коды будут использоваться для того, чтобы волеизъявление, в данном случае по поводу выборов, а это может быть любое волеизъявление, оно было зафиксировано. Это раз. И это, согласись, страшнее, чем ты говоришь. Ты говоришь о просто неудобстве. А я говорю о том, что у нас похитили эти права. То, что так, вместо того, чтобы подкрепить свою прививку бумажкой, что привычно, понятно, и является, кстати, вполне себе, выражаясь современным языком, блокчейновской технологии, потому что бумага как таковая, так сказать, в виде перекрестия, так сказать, целлюлозных нитей, из которых создана эта бумага, это не что иное, как блокчейн, только овеществленный по своей сути. Поэтому, когда ты пишешь на этой бумаге и перечеркиваешь вот эти папирусные, так сказать, линии, ты не что иное, как шифруешь запись, так сказать, по системе блокчейна на самом деле. Так вот, с математической точки зрения. Так вот, говорят, это вот все не работает, это все ерунда. То, что у тебя есть бумага, ты ее можешь подделать, говорят они, как будто бы это так легко, и это не преследуется по закону. Вот подделать, так сказать, как раз является... А здесь они говорят, ты сам заходи, набери коды, подтверди, что это ты, и у нас получаются коды, которые у тебя в руках находятся, которыми мы можем управлять твоей волей. Вот это одна из вещей. Вторая вещь, уже тоже не менее серьезная. Значит, в любой момент, теперь они могут оштрафовать тебя после того, как ты сделал этот QR-код. Появляется возможность, так сказать, дистанционно, не тратя никакого времени, приписать те действия, которые ты не совершал, и доказать ничего обратного ты не в состоянии. Потому что, когда этот QR-код засветился якобы где-то, дальше ты виновник. Пришел ты, например, в ресторан, зафиксировал свое присутствие. А рядом с этим рестораном был митинг. Тебе совершенно спокойно могут сказать, ты находился в этом ресторане, вот QR-код, значит, ты был на митинге, значит, мы тебя штрафуем на 5000 рублей, а то еще на 50. Или на что-то. Или вообще сажаем тебя в тюрьму по этому поводу. И ты отбиться не можешь. Судья говорит, по данным QR-кода, человек находился там-то, там-то. Вот будьте любезны. И это еще не худший вариант. Худший вариант, когда ты находился в другом месте, а тебе приписали, что ты находился там. И ты обратного доказать не можешь. Ужас-то положение заключается не в том случае, когда, предположим, эти QR-коды будут использоваться для преследования преступников. Да хрен с ними. Человека выявили, что он находился в каком-то месте и там говорил по сотовому телефону, а теперь по QR-коду его засекли, что его местоположение было такое. Это хорошо. А вот когда ты не находился, а когда тебе приписали, соврали, что ты находился, и ты доказать обратного не можешь, вот ужас положения, которое приводит, так сказать, вот это QR-кодирование, так сказать, и все прочее. Поэтому, когда господин Немирюк, кстати, в переводе на русский язык фамилия Немирюк переводится как беспредельщик, не мера, не мера, не Мирюк, не Мирюк. Он является каким-то вице-мэром по потребительскому рынку. И когда он излагает эти вещи, надо понимать, что он, как человек, входящий в аппаратную группу девушки, так называемую, которая находится при Собянине, это не что иное, как вот те самые темные силы, о которых мы, помнишь, с Барановым рассказывали в наших рассказах. Он как раз сторонник мистики, сторонник вот этой вот темной магии, так сказать, и всех этих вещей. То есть это вот как раз те самые темные силы, которые приходят на место серым и пытаются внедрить вот эту систему слежения. Слежение. Это не что иное, как слежение и подделки результатов этого слежения каждому конкретному человеку. Вне правового поля, в соответствии с фамилией Немирюк, беспредельщик. Вот что я хотел сказать.
Ну, я не считаю вовсе, что QR-коды, о которых я начал говорить, это является просто неудобством. Это именно то, о чем ты и говоришь. Это средство слежения, это в первую очередь средство нарушения гражданских прав, которое может быть совершенно произвольным, и как ты справедливо отмечаешь.
Против и источником фальсификации, да.
Да, крайне трудно бороться, да, потому что это, так сказать, на тебя, собственно, это приклеивают, и дальше ты от этого отмазываться уже не можешь. Вот, тем более, что это все прикрыто высокими технологиями, QR-кодами, так сказать, как бы орошено флером, так сказать, высоких технологий, которые не дадут человеку оступиться и соврать, по мнению властей. Вот. А на самом деле уставляет собой универсальное такое средство слежения и ограничения его гражданских прав, которое, подчеркиваю, сейчас оно пробуется, ну, что называется, на мышах. Да, с учетом ресторанов, там всего этого дела, это все-таки достаточно узкий круг людей, который может быть в этом задействован. Расширительное его применение, о котором власти явно точат зубы и стараются его раскинуть как можно шире, что мы видели, собственно, в прошлом году, оно грозит, конечно, гораздо большими не только неудобствами, а именно поражением в правах, которые мы получим вместе со всеми другими согражданами. Я, кстати, при этом хотел, так сказать, на одну вещь еще обратить внимание наших слушателей, поскольку мы говорим сейчас о введении вот этих QR-кодов, связанных с пандемией. Я не могу пройти мимо, так сказать, одной очень любопытной вести, которую нам прислал наш слушатель Антон, и которая касается ситуации на Украине.
Не, Валер, сейчас, секундочку. Перед тем, как мы к пандемии перейдем, я хотел бы еще одну вещь сказать. Здесь является принципиально важным? Здесь кодовая вещь. Принципиально важным является технология, в которой ты имеешь возможность прочитать, что про тебя записано. Это паспорт. В нем буквами напечатано. Ты, предъявляя полицейскому с этого паспорта, ты говоришь, смотрите, фамилия Краснов Александр Викторович. Вот номер паспорта, вот и пропечатано, вот печать стоит. Да, да, да. Вот моя прописка, вот я родился, вот я женился. Так? Это одна ситуация. Это напечатано, и это всеми читается, и тобой читается, ними. В QR-коде ты не знаешь, что записано. Ты не знаешь, что записано. Ты не носишь в себе некий штампик, смысл которого, так сказать, ты не только доказать никому не можешь, ты сам прочитать не можешь. И в этой ситуации, а то, что у тебя нет считывающего устройства, которое расшифровывает этот QR-код. Ты носишь донос на себе, в котором записано, что ты есть никто, звать тебя никак. И в любой момент кто-то может... Вот ты еще вышел из дома, ты еще нормальный, так сказать, благополучный человек. А через 15 минут, независимо от тебя, где-то данные этого QR-кода поменяли. Ты этого еще не знаешь. Ты приходишь куда-то, а тебе в аэропорту говорят, нет, товарищ, а вы выехать не можете, потому что вы, а, педофил, б, только что освободившийся из тюрьмы, а вернее, не посаженный, а вообще сбежавший преступник. Вот, кстати, пройдемте. А ты этого не знаешь, у тебя в QR-коде это уже написано, а ты этого прочитать не в состоянии. Вот в чем смысл. И это принципиальное отличие от паспортов и любых бумажных носителей.
Нет, я именно это и имел в виду, что вот это внедрение QR-кода, как ты любишь часто повторять откровение Иоанна Богослова, он же апокалипсис, да, это вот то самое зримое олицетворение печати Антихриста, если угодно, так как его во всяком случае...
И приближение конца света.
2000 лет назад, да. Именно то, что ты без этой печати не можешь дальше ни купить, ни продать, ни что-либо сделать. Собственно, роль QR-кода на сегодняшний день, она именно к этому и сводится. Я не к тому, чтобы развивать специально библейские теории заговора, это говорю, а просто потому, что это, ну, реально соответствует вот тому, чему есть. Вот перед вами откровение Иоанна Богослова, прочитайте, кто хотите, оно не очень длинное. А вот перед вами, так сказать, реальный механизм действия QR-кода. Вот. И в этом смысле, конечно, это, так сказать, спина вполне такая пугающая перспектива для граждан России. Потому что, насколько я помню, во всяком случае по Европе, да, предполагаю, нигде такого, я бы сказал, разнузданного применения QR-кодов я еще не наблюдал. Потому что в той же самой Франции, которую я часто реферируюсь просто для понимания, даже когда там вводили какие-то, так сказать, специальные пропуска, скажем, для того, чтобы люди могли проходить, так сказать, куда-то там по своим делам, когда был карантин, когда он назначался, вернее, карантин, все-таки там была, как вот Саша упомянул, читаемая информация. То есть там было понятно, что именно там написано.
Это, сказать, читаемая информация, да. защищенная бумагой.
Ну
как,
да, да.
Как блокчейновские технологии.
Это на телефоне, но дело не в этом даже, а в том, что она не носила вот такой вот закрытый характер, в котором ты не можешь прочесть, что такое. Ты можешь только предъявить QR-код, его кто-то считает своим сканером, а что дальше отражает этот сканер, и что именно он, так сказать, прочитает из этой информации, тебе неизвестно. То есть, по сути дела, ты носишь на себе некий знак, печать, смысл которой для тебя, так сказать, непонятен. Вот все-таки в европейских условиях этого не происходило. То есть, там были, да, бумаги, формальность, это было очень неудобно и прочее, но там было написано ясным текстом, что происходит, что ты имеешь, что не имеешь, куда ты вышел, куда зашел, так сказать, и так далее. И это была, как говорится, проверяемая информация, во всяком случае, с точки зрения ее носителя. Так что здесь имеет место, конечно, принципиально другая картина, как бы охвата населения вот этой вот QR-кодизацией, которая, по сути дела, является новым видом удостоверения личности, которые сейчас используются очень узко, и могут сказать, да ну какой пустяк, господи, ковид, кругом пандемия, да мы только в ресторанах не хотим людей пускать, чтобы они не заражали друг друга. Но на самом деле это обкатка технологий, которая будет универсальна, и которая будет действовать во всех направлениях, в том числе и тех, о которых сказал Саша. Так что я далек совершенно от мысли, что это неудобство. Это не неудобство, это очень серьезное поражение гражданских прав, которое мы сейчас наблюдаем и которое будет еще развиваться. Возвращаясь к Украине, хотел сказать, что просто есть интересная новость, которую я не могу не поделиться со слушателями. И стоит она в том, что на Украине, по сути дела, кампания вакцинации провалена, поскольку российских поставок вакцин там не было, китайских, насколько я помню, тоже существенных, во всяком случае, не было, европейских было совсем чуть-чуть и так далее. Но самое интересное, что это оказало очень благоприятный эффект, потому что там и на самом деле число заболевших невелико, в отличие вот от этих вот пандемий, которые всюду свирепствуют и появляются неизвестно откуда. В нашем последнем варианте, да, это в Москве. Тут, как говорится, полная паника, так сказать, места занимаются, спешно открываются новые, так сказать, крика места. В общем, короче говоря, полный таз. В Европе, по большому счету, примерно то же самое. Во Франции это только что прошло. В Англии это сейчас в данный момент буйствует. Хотя на самом деле Англия является, так сказать, чуть-чуть 60%, по-моему, по уровню вакцинации. То есть, на самом деле, правда, они вакцинируются AstraZeneca, да, так сказать, ладно, все апострофы тут ставим на этом месте. Это их вакцина, в конце концов, что хотят, то и делают с ней. Но, так или иначе, все-таки охват-то большой. И даже если она там на 60-70% только защищает, все равно, все-таки 60-70%-то есть. И там же параллельно, вот наряду с ростом вакцинации, получается рост заболеваемости, в то время как на той же вот Украине, как в таком дистиллированном элементе, в котором, собственно, не по вине властей и не по доброму умыслу властей, а в силу сложившихся обстоятельств, этой вакцинации практически не было массовой, тем не менее, вот такие благоприятные результаты. Вот есть этот феномен, который требуется осмыслить и требуется понять, насколько вакцинация действительно является реальным средством борьбы с ковидом, но надо понять при этом, что другого средства все равно нету. То есть, на основании своего опыта и, так сказать, любого другого могу сказать, что, еще раз повторю, нет никаких специальных протоколов лечения против каких-либо штаммов коронавируса, будь то африканский, индийский, британский, южноафриканский, нету. Второе, так сказать, нет вообще каких-то лекарств против коронавируса, есть только симптоматическое лечение. И оно касается всех его видов сразу для тех, кто заболел. И третье, это то, что дальше является вакцина. Их несколько, так сказать, там уже, наверное, может быть, с десяток в мире, там, если добавить кубинские еще, то, так сказать, как раз десяток и наберется. Но все они как бы предполагают, что если ты вакцинируешься, то потом не заболеешь. Или заболеешь не сильно. Или сильно, но вряд ли. Ну и так далее и тому подобное. Вот. Так что вот ситуация такая. И поэтому на этом фоне примеры, когда происходит чистая такая невакцинированная история, они являются показателями, особенно среди группы населения, которые нам, чисто в расовом смысле является близкой. Поэтому вот такой вот феномен имеет место быть. Саш, если ты не против, может быть, к вопросу перейдем?
Давай.
Угу. Так, у нас здесь Как всегда, наши слушатели активно интересуются всякого рода международными делами. Так, сейчас, одну секунду. Так, вот, Валерий Барсович, похоже, ваши ответы Милова на сайте вызвали большой интерес не только у меня, но и других слушателей, так как в прошлой передаче вас спросили, если вы опровергнете его новый ролик о 90-х. В связи с этим можно я вам на сайте, как и раньше, подробно изложу его тезисы по поводу прекрасных 90-х и что они были настолько лучше Советского Союза. Очень будет интересно, что скажете. Вы знаете, вы, конечно, на меня как бы не самую благодарную задачу возлагаете, потому что вот я никого не хочу обидеть, но мне, например, ролики Милова смотреть противно. Вот. Причем потому, что ну, я просто жил в этих событиях, так же, как и Саша, он может иметь другое впечатление на этот счет. Но я, как говорится, вот это время переживал, поэтому я как бы понимаю, что это, где там вранье, где не вранье и так далее. И поэтому, как бы вот разбираться в этом, ну, раз вы меня просите, я это сделаю. Но просто хочу вам сказать, что мне это, даже если вам эти ролики интересны, Милова, или моя реакция на них, то мне они вот никакого удовольствия не составляют. Я как бы морально от этого не приподнимаюсь никак. Мне как-то немножко противно или пакостно, если угодно, это разбирать. Но я это сделаю. Хорошо, раз вы просите, я это сделаю. Так. Вы слышали новость об обстреле британского эсминца в Черном море, когда он нарушил границы РФ на днях? Что вы думаете об этом? И, наверное, были правы, что корабли НАТО там теперь оказываются заперты. Ну, что-то насчет заперты я не очень понял. Саш, что ты думаешь по этому поводу?
Это регулярный проход, который осуществляют корабли НАТО рядом с мысом Фиолент, заезжая на несколько минут в территориальные воды. Как их не называют, так сказать, российские, украинские, так мы считаем, что это российские воды. Украинцы считают, что это украинские воды. По международным соглашениям это украинские воды по-прежнему. И таким способом они демонстрируют, что мы имеем право пройти по международным водам, по согласованию, вернее, по международным правилам, по согласованию с Украиной. Они проходят, они проплывают. Наши корабли, так сказать, пытаются этому каким-то способом попрепятствовать, произвести, значит, выстрелы по направлению движения судна, что по морской кодификации, так сказать, является требованием изменить курс. Причем идет такой явный радиообмен, вот то, что мы прослушали данные ФСБ, выглядит с нашей стороны достаточно жалко, неубедительно, даже непонятно, куда мы стреляем, куда мы попадаем или не попадаем, что дает возможность натовским морякам говорить: мы вообще не понимаем, что вы стреляли, куда вы стреляли, мы даже не заметили, куда вы стреляли, вообще, что это было. То есть они, тем более, что обстрел происходит за 30 секунд до того, как они выходят из этих вод. То есть они уже фактически проплыли то, что они хотели проплыть. Дальше происходит несколько выстрелов. Куда-то в воздух, не видно, куда она падает, по объективным причинам. После этого судно через 30 секунд выходит из территориальных вод. Как их ни назови, российскими или украинскими. Что мы продемонстрировали, непонятно. С моей точки зрения, это недостойная возня и провокация по этой части. Изначально, так сказать, на мой взгляд, не надо было нарушать законы. Мы оказываемся в той правовой ловушке, в которую нас вполне себе грамотные натовцы затянули. И выход из нее осуществляется, как обычно, достаточно бездарно. Вот моя точка зрения.
Ну, что я хочу сказать. Тут как бы всем все понятно. В том смысле, что можно называть территориальные воды украинскими и говорить, что мы не признаем никакие, так сказать, там, референдумы 2014 года и прочее. Поэтому спрашиваем тупо разрешение Украины. Она, естественно, точно так же тупо дает разрешение на проход в своих территориальных водах, поскольку никто не отрицает, что это территориальные воды как таковые, потому что там дистанция меньше 12 морских миль. Делается это достаточно аккуратно, в том смысле, что, так сказать, заход осуществляется, ну, как бы, условно говоря, по касательной. А тот вот этот вот мыс пресловутый, это как раз та самая точка, которая находится как бы на верхушке касательной. И поэтому, когда мимо нее проплываешь, то, значит, вот там как раз можно залезть где-то на, так сказать, полторы морских мили, то есть это где-то примерно 3 километра. вот, внутрь, так сказать, некой территории, которую одни считают одними территориальными водами, другие другими, и таким образом продемонстрирует флаг. Типа, мы этот территориальными водами России не считаем, а мы территориальными водами считаем. Там идет какая-то стрельба, которую одни, наоборот, как бы подчеркивают, что она имела место быть. Другие говорили, да мы вообще ничего не заметили, что, строго говоря, тоже является враньем, потому что если стреляли, то это увидно всяко. Вот, впереди ли по курсу, сзади ли по курсу и так далее. Ну, в общем, идет такая совместная демонстрация с одной стороны и с другой стороны. Вот. Я не знаю, как это с точки зрения кораблей НАТО соотносится, потому что в любом случае их проход в Черное море регулируется конвенцией Монтрё. И, насколько я знаю, Турция с 1936 года тщательнейшим образом следит за тем, чтобы конвенция Монтрё исполнялась копейка в копейку и не нарушалась. Вот. И поэтому, несмотря на то, что она является страной НАТО. Поэтому в самом по себе, с этой точки зрения демонстрации флага, ну, это вряд ли имеет какой-то смысл. Это, ну, какая-то демонстративная акция, как, ну, я не знаю, там, можно с тем же успехом, допустим, пролететь над Крымом, да, и сказать, что это, так сказать, вот, на самом деле украинская территория, поэтому мы получили под ней разрешение. Но здесь опасно, могут сбить. Вот, поэтому, что касается морского, то это как бы такой более безопасный вариант положения, поэтому он и проходит. Что касается кораблей НАТО, вообще, я уже сказал про конвенцию Монтрё, но добавлю еще, что никто там кораблей НАТО специально не запирал, просто с обладанием Крыма Россией, как бы серьезные военно-морские какие-то движения внутри Черного моря, они стали бессмысленными. Потому что все-таки Крым это большой непотопляемый авианосец, военная база, там все, что хочешь, вместе взятое. И, конечно, ее, так сказать, атаковать, ну, скажем так, даже во времена 19 века силами, так сказать, флотов было таким делом достаточно тухлым. Хотя Крымская война по этому поводу свершилась, а сейчас-то уже совсем становится бессмысленным. Так что, ну, это демонстрация позиции, демонстрация флага. Британцы вообще это любят, надо сказать. У них есть такое хобби. Вот. Ну, любят, пусть делают, господи. Так, вот еще вопрос. Смирнов говорил, что только российских спортсменов дисквалифицируют за допинг. Но на днях была новость о том, что американскую бегунью тоже за допинг дисквалифицировали. Ваше мнение. Саш, что думаешь?
Всех дисквалифицируют.
Я вот, честно говоря, про американскую бегунью не слышал, но я думаю, что на самом деле, если вот так говорить, мы уже с Сашей неоднократно касались этой темы. Вообще вопрос применения допинга, он гораздо шире, чем вопрос одного единственного спортсмена, там какая-то конкретная американская бегунья. Вот мы не далее, как, по-моему, в прошлой передаче или позапрошлой затрагивали тему, допустим, норвежских лыжников, которые там, биатлонистов, которые на 90%, 70%, прошу прощения, астматики все, ну, по справкам, имеют право принимать, так сказать, соответствующие астматические лекарства. Вообще так в нормальном духе, так сказать, въехать то, что сказать, что мы в сборную набираем себе только астматиков, ну, вряд ли астматики реальные на это пойдут или кто-то еще. Но в действительности речь идет о так или иначе легализованном употреблении допинга. Поэтому я думаю, что область его применения гораздо шире, но, к сожалению, для ВАДА, в частности, эта область является очень сильно политизированной, поэтому нельзя, конечно, только российских спортсменов дисквалифицировать, надо когда-нибудь для примера хоть какого-нибудь западного спортсмена взять. Кстати, с них все и начиналось, на самом деле. Потому что начиналось с того, что массово дисквалифицировали участников велогонки Tour de France. Вот оттуда ноги растут у ВАДА, где там и допинг обнаруживали, так сказать, и масса вот, им злоупотреблений. Пошло оттуда. Дальше уже приняло политический характер, но в конце 90-х годов ноги росли именно оттуда, из Tour de France. Вот. И, наверное, сейчас тоже будут отдельные дисквалификации такого рода, но, к сожалению, в основном это останется политическим инструментом сейчас уже, а не... каким-то другим. Так что я думаю, что это разумно, что надо для разнообразия, там, сказать, какого-то из западных спортсменов тоже дисквалифицировать, чтобы не говорить, что это просто вообще палка в один конец только работает. Нет. Вопрос. Что происходит в Абхазии и Южной Осетии? Стоит ли туда ехать туристам? Какое там отношение к русским? Что думаешь, Саш? Ты знаешь, может, что-нибудь об этом?
Не стоит ехать ни туда, ни туда. В одном месте дыра и развал, так и преступность. В другом нищета, развал и средний уровень преступности, скажем так, в Осетии. Значит, надо ехать в Грузию, так сказать, там абсолютно спокойно. И если ехать как туристам, так сказать, то есть в этом направлении, так сказать, абсолютно нормальная часть страны, которая для туризма так, вполне соответствует. В конце концов, в нашу Северную Осетию можно ехать и походить там по горам с удовольствием, там вполне себе прекрасные горы. В Южной Осетии делать нечего.
Слушай, ну а вот ты как специалист все-таки по горам, да, ты мне скажи, ну Абхазия, я понимаю, это там какое-то есть морское побережье, Пицунда, да, вот все это, все эти вещи. А вот Южная и Северная Осетия, это же не, ну, грубо говоря, не морские курорты, да, там чисто горные
маршруты? Не морские курорты. Нет, это чисто горные, так сказать, горные вещи, потому что, с одной стороны, ну, та часть, которая представляет для туризма особое значение, я связанная с горами, с одной стороны, она граничит с Кабардино-Балкарией, это я имею в виду Северную Осетию. Далее она простирается до Ингушетии. До Ингушетии. Через нее проходит военно-грузинская дорога. Она является стержневой, так сказать, частью. Сама по себе, так сказать, она привлекательна, красивая. В фильмах мы видели.
Ну, 12 Ты лет, имеешь в виду дорогу саму, да?
Да, сама дорога. Она идет от Орджоникидзе ныне, как он называется? Владикавказ.
Ну, давай Орджоникидзе называть. Владикавказ, может быть.
Да, от Владикавказа до Тбилиси. Пересекает главный кавказский хребет на перевале Крестовый, называется. Достаточно низкий. Значит, зимой она функционирует с некой натугой, потому что кое-когда лавинами перекрывается, поэтому приходится ее чистить. Но там есть противолавинные галереи, которые защищают. И чистится это все тяжелой техникой. И, в общем, зимой, в крайнем случае, можно пешком перейти, если есть здоровье, так сказать. То есть, вполне это выполнимо. Перевал невысокий, небольшой. Но, значит, вот эта часть, так сказать, она как бы туристически привлекательна и вполне в спортивном плане растоптана. Вполне в этой зоне находится Казбек, восхождение на которое представляет интересы тоже территории Грузии. Она заходит на сторону севернее, чем главный Кавказский хребет. А вот наибольший интерес, конечно, в области Северной Осетии представляет собой Цейское ущелье, Каругомская плата и вот та зона так называемой Дигории, так сказать, там есть вполне себе спортивные перевалы, спортивные вершины с хорошими маршрутами для высокой квалификации вплоть до пятерок Б, зачетных шестерок. По альпинистской классификации.
Это именно вот для горного туризма, да, если я правильно понимаю?
Для горного туризма, для альпинизма, да, там есть несколько альплагерей хороших и постоянно действующих, и таких передвижных. То есть вполне себе. Ну и историческая часть. Значит, если по этой военно-грузинской дороге ты пересек границу с Грузией, попадаешь в Грузию, значит, ты проезжаешь, спускаешься вниз, когда с этого перевала, то рано или поздно попадаешь, где, сливаясь словно две сестры, струи Арагвикуры, вот в это место, попадаешь там, если двигаешься по направлению вниз по Куре, то попадаешь в такой чудный город, как Мцхета. Это древняя станица Грузии. Это соответствующие монастыри, колокола, культура мужского пения, вот этого монашеского, там присутствует. Ну и все это очень живописно, так как это рядом вода, красиво, так и теснины горные, так сказать. Все. Я уже не говорю про сам Тбилиси, который представляет собой и определенный уровень виноделия, так сказать, специфического, но тем не менее, значит, специфических вин. Если поездить по поселкам, то можно, если приедешь в селение Твиши, то возьмешь именно белое вино Твиши, полусладкое, которое представляет собой шедевр грузинского виноделия. Или там Кинзбраули селение, или все. То есть покупать вино надо того названия в том селении, в котором оно названо. Потому что здесь ты более-менее гарантирован от смешения виноматериала, так сказать, соответственно, получаешь истинный вкус, который так и присутствует. Вот эти названия Муказани, Васисубани, это название деревень.
Mm-hmm.
На самом деле. Mm-hmm. Я, так, поэтому что, и пение, и пища, так сказать, она специфическая, вкусная, интересная. Грузинская кухня представляет собой определенный шедевр мировой, так сказать, мирового кулинарного искусства. И mm-hmm. поэтому что, можно ехать. Что касается приехать в Абхазию, море есть. Море хорошее, даже иногда теплое, даже да, все хорошо. Но сервис у нуля, преступность велика, представляет собой. Цены, правда, низкие, но, в общем, сомнительное удовольствие. А mm-hmm. в Южной Осетии, как таковой, она представляет собой как бы зеркальное отображение северной, через главный кавказский хребет. Во-первых, у них исторически как-то не сложилось у северян и южан. Они себя вот единым народом почему-то не представляют.
Несмотря на то, что осетины, да?
Да, несмотря на то, что осетины и те, и, казалось бы, они разделены хребтом в силу, я даже не знаю, каких исторических причин, как они туда южане отселились, но какая-то была там историческая травма.
Угу.
То есть там какое-то противоречие, почему-то северяне и южан не любят. Хотя, угу. казалось бы, то есть вот никакого, как некоторые представляют, вот Северная Осетия, разделенные, вроде разделенный народ, вот, казалось бы, проделали туннель Рокский насквозь. Угу. Вот сейчас они по этому туннелю объединятся, начнут говорит, давайте мы единое правительство сделаем, там единую культуру развивать будем, еще что-то. Вот этого не произошло. И, я так понял, не произойдет. Я подробностей не знаю. Наверное, есть какие-то историки и специалисты, этнографы. Но что-то у них с южан и северян не заладилось
угу.
между собой. И они как-то не воссоединяться не хотят, и дружить не хотят. И до конца экономика вот так, чтобы она процветала, что вот насквозь что-то там отработало, такого тоже нет.
Угу.
Почему, я не знаю, честно говоря.
Ну, я с своей стороны что могу добавить, что, во-первых, то, что вот, на чем Саша закончил, вот это противоречие между Северной и Южной Осетией, которые не объединяются, так сказать, и перспектив таких не имеют, это вполне объяснимо вот, с точки зрения той самой теории суверенитета, которую как только мельчайший кусочек суши начинает обладать в той или иной мере, то те,
Валер, там кроме этого что-то еще. Я не знаю, что, но что-то там еще понамешано.
Наверняка есть что-то еще, я понимаю. Но мощнейшим стимулом является то, что если у тебя есть свое правительство в Южной Осетии, то как бы херово не жилось народу Южной Осетии, правительство от этого будет страдать последним. Равно как и в Северной Осетии. И поэтому слиться вместе, это значит кому-то уступить. Или из двух создать одно. А зачем, когда двум уже хорошо? Понимаешь? Поэтому это может произойти только в результате какого-то силового переворота, переустройства, скажем так, кавказского или транскавказского, когда там, условно говоря, очередное покорение Кавказа состоится, так сказать, России, и будет установлено уже новое, там какое-то генерал-губернаторство, еще что-то, в общем, все это, так сказать, будет похерено, все эти конструкции липовые, тогда может что-то произойти. Но по доброй воле это не случится, это совершенно очевидно. Что касается отношения к русским, там какого-то специфического негативного отношения к русским нет, это тоже понятно. Потому что, в общем, грех, как говорится, косить на курицу, которая несет золотые яйца. По-любому, те, кто туда приезжает, даже при том низком уровне сервисного обслуживания, но и, соответственно, низком уровне цен, все-таки это люди, которые приносят туда деньги. Вот, и как бы их распугать там чем-то, наверное, возможно, но в результате останешься, как говорится, сам без дров. Поэтому вряд ли туда это, так сказать. Это варианты такого бюджетного туризма, который более бюджетный, чем, скажем, туризм в Грузии, потому что в Грузии там чуть-чуть, но дороже по сравнению с ними. Но, с другой стороны, как бы более защищенный с точки зрения, так сказать, присутствие там российского контингента, во всяком случае, так сказать, какой-то такой подоплеки, которая гарантирует от того, чтобы там не произойдет какой-нибудь ЧП, связанное там с каким-нибудь местным правительством или местными там властями, которые вдруг начнут там всех так сказать, там выгонять, гнобить там какими-нибудь лозунгами, так сказать. Я имею в виду случай с Познером, которому я совершенно не симпатизирую. Но, так сказать, прецедент имел место быть. Вот, поэтому надо понимать, что, конечно, отправляясь в Грузию, так сказать, такого рода случаи, по каким-то независимым от вас обстоятельствам, они потенциально остаются возможными. С моей личной точки зрения, я, как говорится, был в Грузии один раз вообще в своей жизни. Мне она не понравилась. Я был в Тбилиси. Вот. Грузинскую кухню периодически мне пробовать, ну, как пробовать. Меня приглашали, я, так сказать, ее ел. Вот. Она очень приятная один раз. Ну, может быть, два, на мой вкус. Вот. Но постоянно есть бы я ее не стал. Что касается грузинских вин, ну, по местному климату, я думаю, вообще любое местное вино хорошо смотрится в том климате, где оно произведено и где его делают. И поэтому я думаю, что если, вот как Саша советует, там в Кидзмарауле выпить Кидзмарауле, то оно там будет самое то. Равно как и там в других там каких-то, так сказать, соответствующих поселках будет соответствующее вино. И если вы найдете адекватное вино адекватного производства, там тоже есть небольшая проблема на этот счет, может даже и небольшая проблема, потому что есть совсем местный виноград, а есть, так сказать, ну, что-то сделанное там второго, третьего сорта, тут в это тонко надо разбираться, надо это понимать, но найти можно. Вот. Поэтому вот для такого местного, так сказать, это вполне, вполне хороший такой вариант. Ну, кому нравится, тот, как говорится, может вот попробовать и такое. Вот. Это уже дальше на любителя. Кому-то нравится Турция, кому-то не нравится Турция. Вот мне, например, не нравится. Я не к тому, что я специально там Грузию не люблю, но вот Турцию. Но мне, например, тоже не хочется ехать совершенно. Так, вот тут такой личный месседж. Валерий Марксович, в РБ вас бы уже давно упрятали за оскорбление президента или представителей власти минимум на 3 года химии. В РФ у вас прямо свобода по сравнению с РБ. А вы знаете, я, собственно, не вижу, в чем я или мы в своих передачах оскорбляем президента. У нас, ну, в частности, президента или властей. Есть совершенно понятная конструктивная критика, которую я, например, регулярно произношу, и в частности в связи с ситуацией на Украине, которая привела, так сказать, вот за счет неисполнения президентом, я считаю, своей прямой конституционной обязанности, привела к тому, что в результате мы находимся вот в течение уже 7 лет, считайте, в каком-то непонятном режиме, там санкции, не санкции, там борьбы с ветряными мельницами и тому прочего. Здесь нет ничего оскорбительного, так сказать, как говорится, ничего личного. Есть только вот вопрос политического действия, которое надо было предпринять, и которое не было предпринято. За результат, как говорится, вся страна страдает. Так что я не вижу здесь каких-то оскорблений властей, так сказать, по принципу обкладывания их там матерными словами или еще чего-то. Речь идет не об этом, речь идет совершенно о понятных политических процессах. Если мы за что-то критикуем власть, то именно, и я в частности, то именно за то, что они не выполняют тех политических функций, которые следуют из интересов России. Ну, вот, собственно, я не знаю, как по сравнению с РБ, там, по-моему, ситуация чуть-чуть все-таки по-другому складывается, что касается конкретно Лукашенко. Вот тут, кстати, добавляют, что бело-красный флаг собираются приравнять к нацистской символике. Валерий Марксович, вы думаете, Лукашенко все так же продолжает поступать мудро? Я не считаю, что Лукашенко всегда поступает мудро. Более того, у него есть очевидные политические ошибки, которые сейчас выпирают достаточно отчетливо. Вот вся эта дурацкая кампания белорусизации, которая вылилась там, я не знаю, я когда часто ездил в Белоруссию, так сказать, то видел там, например, вот эти вот щиты автомобильные, так сказать, с белорусскими названиями, ну, они смешные. Конечно, если посчитать, там какая-то Осиповка, там, допустим, считается как Аусиповка, там что-то такое. Ну, вот. Ну, явно глупое название, глупая идея, тем более, что 80%, да какие 80, практически подавляющее большинство населения говорит на русском языке, начать их вот таким образом белорусизировать, вот это глупость. Это касалось и массы других вещей, там прочих таких чисто номинативных, что ли. Ну, поэтому я не считаю, что эта политика тотально мудрая. А что касается красно-белого флага, то дайте понимать, о чем идет речь. Да, так сказать, на сегодняшний день вот вся эта белорусская национальная кампания сводится к тому, чтобы подвести Белоруссию и сделать ее, так сказать, ну, грубо говоря, жопой Польши. Вот, при условии того, что Польша сама в определенном смысле является жопой Европы. Является ли это хорошей перспективой для Беларуси? Я считаю, что нет. Ну, вот дальше те, кому это нравится, они могут это пропагандировать, но просто надо называть вещи своими именами. То есть то, во что реально целится это национальное движение. Ну, вот насколько ему сопротивляется там Лукашенко, может быть, это правильно, так сказать, сопротивляться именно в такой форме. Вот. Это уже диктует местная ситуация. Но я не считаю, что он всегда поступает мудро во всех абсолютно обстоятельствах. Так. Вот еще вопрос. Простая логическая цепочка. Заболел, вакцинировался, снова заболел. Что это за вакцина такая? Если она не помогает, зачем ее насильно? Или логика нам лишняя? Что думаешь, Саша?
Я думаю, что количество ошибок, которые наше руководство в области здравоохранения и в области организации здравоохранения особенно приняло, оно, значит, запутало ситуацию окончательно, и та паника, которая охватила нынешнее руководство Москвы и здравоохранения, и федеральное тоже, она объяснима. Они уже начесали черьев себе на ровном месте, так сказать, уже не выговоришь сколько. То есть вполне себе адекватная ситуация с эпидемией и известные методы борьбы с этой эпидемией. Они разработаны наукой, давно апробированы. И, в общем-то, их надо было просто применять в нужном объеме, смотреть регулировочные процессы какие-то, все это дело. Сделали, начали правой рукой чесать за левым ухом и наоборот. И все это производит в силу дурости и суматошности власти какой-то ужасающий. Тут стали цитировать Жванецкого по этой части, как эти его тексты с описанием того, что можно делать, что нельзя. Очень правдоподобно получилось. Даже больше, чем Жванецкий насочинял. Текст получился раза в 4 длиннее, и он такой вот витиеватый. Что можно, что нельзя. Но это же ужас, так сказать. Вот, что они придумали с этими QR-кодами, с правилами, которые никто не знает, где их прочитать, что, о чем они говорят. Как их выполнить? Каким последствиям это все приводит? Запущено все до предела. Причем реакции неадекватные, так сказать, на одни и те же явления. В одной ситуации это делают так, в другой эдак. Каждый раз с вытаращенными глазами говорят, что это правильно, это неправильно. Научных рекомендаций нету. Например, никто не может ответить. Слово «ревакцинация» уже вошло в наш обиход. Никто не говорит, когда ее надо производить, почему производить, чем производить. Потому что я помню, что 2 месяца назад говорили, что после спутника Ви AstraZeneca прививать нельзя. Или наоборот. Вот только что говорили вот это. Я слышал это своими ушами. Теперь говорят, ревакцинация через полгода обязательно. Чем-нибудь, что под рукой оказалось, хоть китайскую, но надо привиться. Так нельзя с моим здоровьем неаккуратно поступать. Я сам буду принимать решение. Пошли у всех в задницу.
Нет, если честно, вот с моей точки зрения, да, я выскажу свое индивидуальное мнение. Несмотря на то, что я получил одну дозу прививки, и когда вот окончательно оклемаешься, то получу еще и вторую, раз уж уже одну получил. Мое глубокое убеждение, что не прививаться надо было вообще. Вот мне украинский пример в этом смысле, он как бы вдохновляет. Вот, но среди прочего, я, в общем, не вижу какого-то зримого эффекта среди тех людей, которые как бы привились, что они там как-то стали лучше, так сказать, себя чувствовать, и от чего, собственно, эта вакцина помогает. Причем не только спутник Ви, а вообще глобально, так сказать, в мировом масштабе. Поэтому вполне возможно, что через некоторое время окажется, что это все такая большая гигантская афера, на которой кто-то крупно погрел лапы. Вот. Ну, а что самое главное, что в мировом масштабе удалось создать такую тотальную панику, которая привела вот дальше уже к неконтролируемому процессу вакцинации, ревакцинации, тотально меняющихся сведений с день на другой. Это, кстати, касается не только нас, но и, так сказать, Запада, то же самое. Ну, в общем, всюду, где только, так сказать, не... По-моему, китайцы только так сдержанно себя более-менее ведут. Все остальные, так сказать, они там в полной панике от этой вакцины, от этих вакцин. Надо всех вакцинировать, вакцинировать. Тут уже параллельно растет заболеваемость. Вопрос, а что это за вакцина такая? А мы недостаточно вакцинировали. Давайте еще больше начнем. Хорошо, еще больше. Одна волна отступила, снова пришла другая.
Валер, извини, я должен тебя прервать. Да. Дело в том, что... Вот у нас ролик появился на канале, который называется «Социалза». «Социалза». Там Катерина Ингалычева двухминутный, он очень короткий, посмотрите его, на тему о том, что мужчина, который главврач поликлиники, который демонстративно вакцинировался и пропагандировал, заболел и помер от самой вакцины. И она говорит... Дайте мне хотя бы, так сказать, я как депутат даю запрос. Не надо мне давать данные по людям, как они болели, как проходили испытания. Про крыс расскажите мне. Крысам изначально хололи или нет? Какой процент выздоровело, которое померло? У кого параличи случились? У кого там их репродуктивная функция пострадала? Еще что? Эти хотя бы данные дайте. Дайте хоть почитать. Потому что выясняется, что они нам наврали, так сказать, на крысах. Нам наврали на первой стадии, нам наврали на второй стадии, на третьей точно наврали. Причем наврали до такой степени, что выпутаться не могут. И не могут европейцам доказать, что наш спутник Ви, скорее всего, хорошая вакцина. Что он действительно хорошая вакцина, потому что данные о испытаниях, так сказать, недостоверны изначально. Их исправить невозможно. Ну, куда вот это все годится? Вот подобная паника, так и к чему она приводит.
Не, ну я с самого начала, наши зрители знают, высказывал мнение, что все-таки вся эта история с истерика с вакцинацией, она как-то очень отдает сильно аферы, причем в мировом масштабе. Да.
Там дальше. Насчет мирового не знаю, я в мире не живу, я в России живу, тут точно Путин начудил выше ноздрей.
Ну, я живу в России как в части мира, так что в этом случае я одно от другого не отделяю. И поэтому, собственно. Это, я очень надеюсь, что эта афера с течением времени раскроется просто, во всяком случае, во благо человечества, чтобы второй раз не попадать в такую же ситуацию. Хотя нам ее попытаются, естественно, воспроизвести. Так, вопрос. Вы видели новость про балмедиков в Москве? На фотографиях в интернете люди без масок, перчаток не соблюдают социальную дистанцию.
Ну, они здраво. Я видел это циничное подтверждение того, о чем мы говорим, так
сказать. Да. В общем, понимаешь,
я что даже, это все. Что там говорить? Я даже Путина видел без маски. Вот в самый разгар эпидемии, вроде как, все должны в масках ходить, а он без маски ходит. Уж казалось бы, вроде как лоялист, говорят, президент. Вы его видели в маске? Я не видел.
Понятно. Выходит точно, из своего этого... Сколько Макрона, Байдена там, и им подобное. Вот вопрос, на какой срок QR-коды с нами? Что будет с людьми, которые откажутся брать QR-код? Саш, что думаешь?
Я думаю, что на этом этапе увернуться можно. Более того, в своих общественных требованиях, а такие требования будут, мы не должны не упускать главного. Любой способ вот такого контроля идентификации должен быть проверяем самим человеком, на которого это выписано. Вот это является принципиальной вещью. Ты должен знать, что заложено в этом QR-коде. Вот ты должен в любой момент, так сказать, его открыть, у тебя должен быть сканер, программа или что-то, что ты к нему придвинул, и увидел, что про тебя написано, что ты не Иванов Петр Петрович, как написано в QR-коде, а ты Иванов Петр Степанович на самом деле. Хотя бы это. Ты должен убедиться, что это про тебя вообще.
Ну да.
То есть это должно быть читаемо самим пользователем. Вот это принципиальная вещь. И если общественность додавит эту ситуацию, негативные последствия этих QR-кодов будут снижены очень резко.
Полностью согласен с Сашей. И вот последнее мнение. Спасибо Александру Викторовичу за развернутый ответ. Это речь шла про логическую цепочку. Заболел, вакцинировался и снова заболел. Ну и спасибо вам, с другой стороны, за то, что вы участвовали в нашей передаче. Спасибо вам за интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Эвольвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам.
До свидания, всего хорошего.